Я думаю, что память нам не изменяет. Мы еще помним, что было прошлое занятие, когда мы говорили по введению в Евангелие. И сейчас, наверное, мы кратенько так об этом вспомним, о чем мы рассуждали и говорили. Но прежде чем мы подошли к Евангелию, мы рассуждали о Евангелии от Матфея довольно подробно, с большими отступлениями в сторону. Может быть, даже для кого-то было сложновато, что мы уходили в сторону, а потом возвращаться. Ну, возможно, сейчас при повторении оно как-то компенсирует те ответвления, которые мы делали. Они тоже, в общем-то, интересны и имели отношение к Евангелию, как мы поняли. Но прежде чем мы стали говорить непосредственно о Евангелии, мы говорили, если вы помните, идейный стержень библейского повествования. То есть мы подчеркивали, что всяческое верное толкование и всяческий верный подход к чтению Священного Писания, чтобы верно его истолковать и понять, он заключает в себе Бога, Божий план спасения в лице Иисуса Христа. И все, что в Писании написано помимо его, этого, братья, оно только поддерживает эту основную тему или создает фон, на котором более ярко высвечивается вот этот вот идейный стержень Священного Писания, Бог и Божий план спасения. Ну и помните, мы говорили о том тексте, который повествует, что открыл им ум к разумению Писания, и сделали такой вывод, что в немалой степени имеется в виду эта исследовательская работа с Писанием, с текстом, сопоставление различных текстов, вот. И ключ к пониманию – это то, что речь идет об Иисусе Христе. Оно должно неизменно приходить к этому. Вот с этой стороны рассуждения Евангелия очень важны, потому что они непосредственно повествуют уже о жизни этой личности, о котором повествует все Священное Писание. А здесь оно прямым текстом описывает жизнь и служение Иисуса Христа. Но мы еще подчеркивали такую деталь, что Бог разнообразными методами и много раз старается людям различным способом донести или привлечь внимание к этой теме. Мы говорили о разных жанрах, о разных авторах тоже. И вот это все Бог использует, чтобы привлечь внимание. Ну и потом мы вот писали с вами, что здесь записано в уголочке: евреи, греки, язычники, римляне, да? То есть, когда Христа распяли, была табличка, на которой было написано на трех языках. И если вы помните, то там даже подчеркнуто, так как было написано на трех языках, то эту табличку читало больше людей, чем если бы это было написано на одном языке. То есть вот эти три языка, на которых была написана табличка «Иисус, царь иудейский», братья, она говорит о том, что в то время в основном можно было поделить на три категории людей. Это на евреев, на язычников греков и на римлян, привилегированную часть общества. И у этих людей, у них разносторонние интересы. То есть то, что может заинтересовать, больше привлечь внимание одной категории, меньше может привлечь другой или совсем даже не заинтересовать. И в данном случае мы говорили о том, что у евреев, что могло их привлечь внимание, что могло заинтересовать, что сердцу еврея и его пониманию могло сказать, что это тебя касается в первую очередь, это твое, это к тебе имеет отношение. Ну и где-то мы совместными усилиями, где-то я с кафедры говорил, вот то, что здесь записано. Первое, что еврея привлекает, это родословное. Второе, он очень уважительно и гордился, и хвалился Писанием. Писание. Третье, он почитал пророков как личности. Для этого он готов был идти в пустынные места, только послушать пророков. И четвертое. Они жили ожиданием царя Мессии. То есть ожидание обещанного, обетованного Мессию, царя, это то, с чем евреи жили и по сей день они живут, чаянием вот этого ожидания. Пятое. Это речь идет о том, что Иерусалим – это для евреев особенный город. Он для них особенно ценный. Это их чаяние связано с этим городом. И шестое, что в целом это были набожные люди, которые очень любили, которых интересовали религиозные речи. И когда мы говорили уже непосредственно по Евангелию от Матфея, первое, чего мы коснулись, мы порассуждали с вами об авторе, который написал Евангелие от Матфея. Нужно сказать, что о Матфее написано не так много в Священном Писании. Сложно как бы составить такую объективную картину, но все-таки из этого немногого мы сделали какие выводы? Первое, что это был еврей. Второе, это был еврей, который пренебрег своим преимуществом принадлежности к народу Божию и к тем наследиям, которые он имел как еврей от своих отцов, к Писанию, к пророкам и так далее. Второе, что мы отметили, что этот еврей не просто отступил, пренебрег, а, похоже, он вел и имел общение с грешными, может быть, даже развратными людьми дело. То есть это был действительно в полном смысле слова отвергнувший Бога, отвергнувший свой избранный народ и падший человек. Третье, о чем мы говорили, что жизнь этого человека после того, как призвал его Христос, как Христос встретился с ним, она изменилась. Из Левия мытаря он превратился в нового человека с новым именем Матфея апостола. Мы об этом говорили. Потом мы подчеркнули, что он переживал о своих братьях, тоже падших евреев, пригласил мытарей, грешников, своих друзей, тоже из израильского общества, но, как и он, пренебрегший. По-видимому, вот это переживание за свой народ, который пренебрег пришедшим Мессией, в немалой степени могло побудить его, чтобы написать Евангелие, которое было адресовано в основном еврейской диаспоре. Ну и кроме того, что имеет еще отношение к нему как к автору, что этот человек был грамотный, а поскольку он занимался денежными делами, человек скрупулезный и тщательный. Мы об этом так говорили. Второе, о чем мы говорили, адресат. То есть адресат – это верующий из евреев. Почему мы к такому выводу приходим? Первое, мы очень долго и скрупулезно остановились на родословной, да? Собственно говоря, Матфей так и начинает с того, что может сразу привлечь внимание еврея, родословная Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. И вот здесь я нарисовал схемочку, которую рисовал, ну, несколько раз, как бы ее полностью обогатил. Если кого интересует, пожалуйста, вы можете ее зарисовать. То есть родословная проходит к Аврааму, как бы отсекая предыдущее, что было до Авраама, имело отношение не к еврейскому народу, а к истории всего человечества. Он как бы отсекает, он пробрасывает родословную к Аврааму. И второе, он пробрасывает родословную к родословной книге Руфь, где написано родословная подлинного царя, который избирает Бог, как бы отсекая книгу царств, в котором описано человеческое управление или несостоятельность человеческого управления. Ну, все же я чуть-чуть отступлю немножко от темы. Когда брат Денис потом объяснял еще дополнительно о том, что вот деление на два царства было, и было нарисовано царство израильское и царство иудейское, то он такую мысль сказал, что примерно за 100 лет еще царство иудейское существовало после ликвидации царства израильского. А царство израильское, оно всегда оказывало искусительное действие на царство иудейское. И как вы заметили, что в царстве иудейском были положительные проявления царей, чего не было в царстве израильском. И потом Бог ликвидирует царство израильское, их забирают в плен в Ассирию. И, братья, здесь 100 лет Иудея существует без искусительного элемента со стороны родственное по плоти государства или родственных по плоти людей, израильтян. То есть Бог еще как бы предоставляет такую возможность, может быть, без искусительного факта они станут хорошими, оправдающими надежду. В общем-то, показатель то, что даже без этого искусительного факта они оказались несостоятельными. Поэтому тоже потом они были взяты в плен Вавилон. То есть вот это мы парадословно очень так подробно говорили. То есть, откуда придет подлинный царь? Моисей описывает Иисуса Христа как Мессию, как подлинного царя, который имеет отношение именно к иудеям, к евреям. Второе, о чем мы говорили, это Писание. Братья, вообще, вот Матфей очень много цитирует Священное Писание. Давайте мы откроем Евангелие от Матфея, кратенько пройдем, со второй главы. Ну вот смотрите, даже с первой главы. Ну, откройте, чтобы вы могли по тексту все-таки просмотреть. Мы быстренько просто пролистаем сейчас, что действительно это так, это не просто отсюда сказано с кафедры, мы записали или запомнили, и этому надо верить. Верить надо тому, что написано. Итак, Евангелие от Матфея, 1 глава. Вот смотрите, 22-23 стих. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит с нами Бог». Первое, он обращается к пророкам как к авторитетам. И второе, он цитирует этого пророка. Вторая глава, братья. Смотрите, собрал всех книжников, народных первосвященников и спрашивают, где должно родиться Христу, да? Они же отвечали, пятый стих, с пятого стиха. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. Чувствуете, да? Авторитетное слово, к которому сам Ирод даже готов прислушаться. Где родиться Христу? Кто это знает? Кто может авторитетно об этом заявить? Об этом авторитетно, кому можно доверять, может заявить пророк. Так написано у пророка. «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». 15 текст. «И там был до смерти», то есть, когда Христос пошел, взяли Иисуса Христа, младенца, и пошли в Назарет, в Египет, да. Теперь 15 стих о чем говорит. «И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, из Египта возвал я сына моего». То есть, приводится пророк как авторитетный, которому можно доверять. Кто может доверять? Ну, естественно, речь идет о евреях, не о язычниках, не о римлянах, которые доверяют пророкам. Речь идет о людях, для которых они являются авторитетом. Вот третье написано, пророки. Братья, вот, кстати, третье пророки, ну, давайте дочитаем во второй главе. 18 стих, 17 стиха. «Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Третья глава. 23? Да, 23. «И придя...» Но я говорил сейчас о цитировании Писания, а не о пророках. Ну хорошо, вы чуть впереди колесницы, но это нормально. «И придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророка, что он Назареем наречется». Третья глава, третий стих. «Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Четвертая глава, четвертый стих. «Он же сказал ему в ответ», ну, здесь слова Иисуса Христа цитирую. Понятно, братья, да? То есть, если мы начнем читать, мы в каждой главе будем встречать цитирование Священного Писания. А пятую взять главу, начало Нагорной проповеди, он говорит, вы слышали, что сказано древним? Вы слышали, что сказано древним? Конечно, слышали, они это знали. И вот эти обращения, они очень часты. То есть, Писания, которые цитируются. Третье – это пророки. Братья, это не только для книги Евангелия от Матфея. Это вообще для всех книг Священного Писания. Повторяющиеся фразы, которые как бы заостряют наше внимание. Если читать слух, эти фразы нам бьют по слуху, чтобы на них невозможно было не обратить внимания. Одна из повторяющихся фраз книги Евангелия от Матфея, это какая? Вы через пророка, реченное через пророка. Вы слышали реченное через пророка, реченное через пророка. Читаешь Евангелие от Матфея, оно постоянно, постоянно, постоянно встречается. Взгляд обращается людей, которые читают, на пророков, на пророков, на пророков. Четвертое. Ожидание царя. Ожидание царя. Мы тоже об этом говорили. В общем-то, это в первой главе говорится о рождении, именно о непорочном рождении Мессии. Не как обычного человека, а как Мессию. Потом во второй главе сразу же говорится о том, что пришли волхвы с востока, и что они спрашивают? Где родившийся царь чей? Хотя они пришли язычники, но они речь ведут о чьем царе? Который имеет отношение к кому? Вот если взять Евангелие от Луки, если мы сегодня до него дойдем, там по-другому, там всем людям, там отношение к Адаму, от которого произошло все человечество, то евангелист Матфей, он сужает это, где родившийся царь иудейский. То есть речь идет об обещанном царе. А когда Ирод призывает первосвященников и книжников народных и задает вопрос какой? Интересно, он задает вопрос, где должно родиться кому? Христу, то есть Мессии. Первое говорится о том, что царе, это имеет отношение к Давиду родословной. А второе, родиться Христу, это речь о ком идет? Речь идет о Мессии, который имеет отношение к Аврааму. То есть, вот это оно проходит, ну, ключевой. Вообще, еще одна фраза повторяющаяся, которая тоже, если так, ну, можно выразиться, бьет по ушам. Когда мы читаем книгу Матфея, это царство. То есть постоянно речь идет о царстве. Вот одно только выражение «Царство Небесное» встречается не менее чем 33 раза. А вообще речь о царстве встречается очень много. Там Христос назван сыном Давидовым и назван царем. Город Иерусалим назван городом великого царя. То есть вот эта вот речь о царе, она очень сильно встречается. Потом Иерусалим – это особенный город для еврея. Но не знаю, запомнили вы это или не запомнили, я пытался это сделать. Казалось, уже немножко устали и чуть-чуть внимание рассеивалось. Но так мне казалось, по крайней мере. Когда мы делали вот сравнительный анализ текстов, как написано в Евангелии от Луки, один брат зачитывал в Луки, другой брат зачитывал в Евангелии от Матфея. И там одно выражение встречается. Вот когда звал на брачный пир, и званные отказались, помните, да? То евангелист Матфей, он не говорит, как поступили с теми, которые отказались, которые, ну, пренебрегли, где-то, ну, как сказать, били слуг. А евангелист Матфей, он говорит, и в этом, как он поступит с ними, он пошел против них войною и их предал мечу. А что сделал с их городом? То есть для еврея упоминание города, это они будут иметь в виду, скорее всего, Рим. В Римской империи римляне. Он будет иметь... А еврей что имеет в виду, когда написано «сжег город их»? Конечно, Иерусалим. То есть для еврея, что они могут лишиться Иерусалима, для него это было, ну, очень так вот трогательно. Вот, ну, теперь, братья, мы подошли к шестому, о чем, в общем-то, не рассуждали. Что евреи – это были набожные люди. Один из признаков набожных людей – это какой? Это религиозные речи. Это религиозные диспуты, разговоры на религиозную тему. Кстати, мы с вами люди набожные, всякого народа под небесами или нет? Проверить очень просто. Братья, о чем мы говорим? Вот в Первоапостольской церкви там люди в положительном смысле были набожные. И помните, есть текст, когда они молились, и по молитве их поколебалось место, на котором они находились. Вы знаете, почему это произошло? Одна из причин. Следствием этого они говорили Слово Божие, но я хотел бы сделать ударение не на слово, как они говорили, а о чем они говорили. Они говорили что? О чем мы говорим с вами? То есть для еврея, человека набожного, мы-то думаем, евреи это такие, ну, отступники, примерно чуть ли не все такие, как Матфей, да, но он-то более ярко выраженный отступник. О себе-то мы думаем, мы народ особенный, правда же? Мы даже в церкви находимся, и мы являемся центром всего. Все вокруг церкви вращается. Братья, не вокруг церкви вращается. Все вокруг Бога вращается, Иисуса Христа. В том числе и церковь должна вокруг Него, а не все вокруг церкви. И в этом отношении один из признаков верующих людей, для которых Бог много значит, это насколько они ведут свои речи вокруг Слова Божия. Я здесь даже не имею в виду, чтобы нам непосредственно говорить именно по текстам всегда Священного Писания. Но все, что верующий человек говорит, оно говорится с накладкой действия Слова Божия, которое для него авторитет. Он мыслит так, как учит Слово, к вещам относится под влиянием Слова. Выражения, которые он употребляет в своей жизни, они формируются на основании Слова. И кроме того, конечно, он и говорит о Слове, для него это радость, для него это удовольствие. Так вот, мы написали здесь, что они были люди набожные и любили вести разговоры на религиозные темы. Это правда? Это правда. Откуда мы знаем это? А? Ну, откуда? Из Писания. Кажется, из Писания. И должны мы к этому подойти. Так вот, братья, вот это выражение, когда Иисус окончил слова сии, оно тоже встречается с определенной периодичностью. То есть, читая текст, когда Иисус окончил слова сии, проходит немножко времени, когда окончил Иисус слова сии. А давайте мы просто проверим еще по тексту. Откроем Евангелие от Матфея, 7 главу, и будем листать и зачитывать, что это действительно правда. Действительно оно с периодичностью повторяется, и не рядышком друг с другом, а через определенные промежутки времени или через определенные промежутки текста. Итак, Евангелие от Матфея, первый раз, где встречается это выражение, когда Иисус окончил слова сии, это 7 глава, 28 текст. Смотрите. «Когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи». То есть, вот это выражение. 11 глава. 11 глава, 1 стих, начало 11 главы. Откройте. 11 глава, 1 стих. «Когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в города их». Когда окончил Иисус, ну, здесь другое слово, наставление, то есть речь была на религиозную тему. 13 главу откроем. Пятьдесят третий стих. «И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда». То есть, законченность какой-то речи. 19 глава. Полистаем Библию. 1 стих. «Когда Иисус окончил слова сии, то пошел из Галилеи, пришел в пределы Иудейские за Иорданской стороною». И последняя, 26 глава. 1 стих тоже. «Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим». Братья, в этом отношении Евангелие от Матфея от всех других Евангелий отличается тем, что Евангелие от Матфея можно назвать Евангелие речи. То есть здесь Иисус Христос говорит 5 выделяющихся речей. И вот эти слова, когда окончил Иисус слова Свои, они как бы сами по себе делят текст. То есть, если бы у нас была задача теперь составить план Евангелия от Матфея, в отличие от других Евангелий, допустим, Евангелия от Марка, но я лично так и не могу составить план Евангелия от Марка. Каждый раз составляю и смотрю, и меня не удовлетворяет. То есть, ну, нехорошо как-то, чего-то не хватает в этом плане. Сложно составить. Ну, и скажу те планы, которые я встречал в других книгах Евангелия от Марка. Вот краткое введение в Библию Эбби. Хорошее. Потом «Мерил тени мир Нового Завета». Тоже. И тоже как-то неудовлетворительно. Кстати, кажется, «Мерил тени», он тоже говорит эту мысль, что составить к Евангелию от Марка план довольно сложно. А Евангелие от Матфея, оно само собой составляется. Почему? Потому что вот эти речи, эти слова, которые, ну, повторяются, когда Иисус окончил слова сии, они сами собой делят на эти отрывки. И делят очень удачно. То есть, теперь мы с вами кратенько сейчас порассуждаем о делении Евангелия от Матфея. Ну, вообще, Евангелие от Матфея, как уже сказал, по этим речам делится, но еще есть деление. Это оконцовка, последняя, что было со Христом, и вступление. Ну, вот смотрите, мы давайте откроем Матфея с первой главы и посмотрим содержание деления. Первое вступление, да? Оно примерно с первой главы по четвертую. О чем здесь идет речь? Первое – это идет о рождении царя Мессии. И второе – это идет речь о его подготовке. Сюда входит описание Иоанна Крестителя, крещение Иисуса Христа, вот, и искушение, которое было с Иисусом Христом. Его подготовка к служению, которая закончилась после того, как он побыл в пустыне, после этого Иисус Христос вышел на служение. Вот здесь вот идет деление уже по повторяющимся фразам. И первое, это до 7 главы, 28 стиха, о чем идет речь. Братья, здесь речь идет о том, что он провозглашает принципы учения своего царства. То есть сюда входит Нагорная проповедь, мы знаем Нагорную проповедь. Первое, он призывает учеников своих, а потом он провозглашает принципы этого царство. Здесь он говорит, вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам. Вот это выражение встречается нередко. Потом он говорит, вот так, как вы поступаете, Бог хочет, чтобы вы не только такими были, как по Ветхому Завету, а чтобы вы были совершенны, как кто? Как совершен Отец ваш Небесный. Он провозглашает принцип, цель и устремленность, к чему он теперь поведет народ. Следующее. Третье – это проявление власти и силы царя. Это 7 главы 29 стиха, где в 28 вот этот текст, до 11 главы 1 стиха, где тоже эти слова, когда Иисус окончил слова сии. Смотрите, с 7 главы, с 29 стиха, то есть конец, получается, 7 главы, а потом речь идет вот о проявлении власти. Смотрите, братья, о чем здесь повествуется? Исцеление прокаженного, исцеление слуги сотника, исцеление тещи Петра. В чем проявляется власть слуги Мессии? Над чем? Над болезнями. То есть власть царя Мессии проявляется над болезнями. Потом еще будет слуга сотника упоминаться, теща Петра здесь говорится. Следующее, братья, о чем говорится, с 23 стиха. Здесь речь идет о том, что Иисус Христос усмирил бурю. На чем власть царя Мессии? Над природой, над стихиями. Следующая, 9 глава. Так, 9 глава. Здесь говорится о том, что Христос прощает грехи. На чем идет речь? Власть имеет прощать грехи. Прошу прощения, братья, 8 глава, последние стихи. Здесь, когда он изгоняет бесов, на чем проявляется его власть? Над нечистыми духами. Он имеет власть над нечистыми духами. Теперь 9 глава начинается, он имеет власть прощать грехи. Вот. И 10 глава, он призывает учеников, и смотрите, первый стих о чем говорит. «И призвав 12 учеников своих, дал им власть над нечистыми духами». То есть в чем теперь власть царя Мессии еще проявилась? Он имеет право давать власть другим. Вот помните, она сказана верующих, дал им власть быть чадами Божьими. Это тоже право царя Мессии давать власть быть детьми Божьими. Он дал им власть над нечистыми духами, изгонять их, врачевать всякую болезнь и всякую немощь в людях. Четвертое. Это с 11 главы, со 2 стиха. Здесь речь идет о том, что он разъясняет о Царстве Божьем. То есть он поясняет, что Царство Божие, оно совсем других принципов, чем царства земные. Он тут поясняет им о том, что вот смотрите, Иоанн, вот даже Иоанн и то он засомневался. Он спрашивает Христа, ты ли тот, или ожидает нам другого? И Христос говорит, что действительно это тот. Он укоряет города, которые... Вот его власть творить чудеса не восприняли для себя, вот как власть царя. Он обличает фарисеев в их лукавстве и лицемерии, показывая, что это неправильная вера, это неправильное принятие, должны быть совсем другие принципы. И когда он говорит притчи о царстве, это 13 глава, она уникальная глава, это глава, которая содержит самое много притч, она вся состоит практически из притч. Он различными вот притчами поясняет принципы Царства Божия. И пятое – это объяснение цели царя, но я еще в скобках написал, противодействие царю Мессии. Оно выражается в том, что в его отечестве соблазнялись о нем, не верили, и он не мог совершить никакого чуда. Казнили Иоанна Крестителя, не приняв его как предтечу с почтением. Это тоже противодействие. Когда насыщение 5000, вы помните, ученики говорят, давайте откусим, а он им говорит, что… Он говорит, вы дайте им есть. Они как? Ну, сопротивляются. Как мы можем дать есть? У нас здесь всего вот ничего. Как мы можем накормить? Он говорит, рассадите их рядами. И осуществил то, что у него было задумано. Потом, когда ученики его приступали к преданию старцев, то книжники фарисеи приступили и говорят, почему ученики твои приступают? То есть тоже такое как бы сопротивление, противодействие. И даже сами ученики потом говорят, знаешь, что фарисеи, услышав это слово, соблазнились о тебе. Тоже как бы из даже со стороны учеников какое-то сопротивление. Но знаете, здесь есть один момент. Исцеление дочери Хананиянки – это уникальный сам по себе случай. Кажется, здесь наоборот Христос сопротивляется Хананиянке, правда же? Она просит, а он как будто сопротивляется, как будто не слышит. Она потом настойчиво, И он как будто даже готов ей отказать. Он говорит, нехорошо взять хлеб у детей и дать, называют ее даже как бы относящейся к псам, как язычницу. Да? В общем-то, евреи язычников называли псами. Братья, это уникальный случай, который показывает то, что уверовавшие язычники, они воспринимать могут больше, чем даже евреи, если они проявляют настойчивость и расположенность. И 16 глава, ну, братья, 16 глава – это почти что центр Евангелия. И слова, где Христос говорит, за кого люди почитают меня, и Петр отвечает, помните, да, за Христа Божия, он говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. Это как бы центр, центральное, в центре находится всего Евангелия, что Иисус Христос – это тот, который посланный Богом Мессия. Петр его исповедует вот перед всеми. Ну, а потом мы помним, что он говорит, как за ним можно следовать в этом царстве. Вот. Преображение показывает свою славу, говорит, кто в этом царстве больше и кто меньше, совсем другие принципы, совсем другие цели. И суть этого царства, которое основано на прощении. Потом он говорит служение, это получается шестой пункт, да, уже, служение царя Мессии в Иерусалиме с 19 главы 2 стиха по 26 включительно. Он говорит о служении уже в Иерусалиме, начиная его путь в Иерусалим и его страдания, служение, которое он совершил в Иерусалиме. И последнее, чем заканчивается Евангелие от Матфея, это страдания, смерть и воскресение царя Мессии, и он дает великое поручение идти проповедовать и крестить. Вот на этом оно заканчивается. Если обобщить, то это книга, которая, вот повторяющиеся слова о царстве. Вот. В Евангелии от Матфея, братья, есть еще уникальная изюминка, о ней нужно упомянуть. Это книга, в которой впервые говорится о церкви, о двух церквах. Мы с вами тоже находимся в двух церквах. Первое, или это второе? Мы находимся, что важнее, в поместной или во вселенской? Одно без другого может или не может быть? Но мы сейчас не будем в этом вникать, отвлекаться. Он первое упоминает о вселенской церкви в 16 главе. Помните, когда он говорит Петру, на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Кстати, там мысль, он говорит, что свяжете на земле, то будет связано на небе. Это о членских собраниях? Ну, просто отвлеченную мысль, запомни, вселенскую церковь никак на членское собрание не соберешь. Поэтому как-то один проповедник проповедовал на этот текст и сказал, братья и сестры, вы представляете, как Бог считается с церковью? Почти как с папой я добавил бы. Наши решения он фиксирует там на небе, они имеют силу. Не об этом идет речь. Речь идет совершенно о других вещах. То есть вселенскую церковь собрать на какой-то собор и принять решение, это невозможно сделать. Это невидимая церковь, которая руководит непосредственно сам Дух Святой, как организмом Христа. И второе, в 18 главе он упоминает о поместной церкви, когда говорит, если согрешит против тебя брат твой, ты поговори с ним, потом призови свидетелей, если не послушает, то скажи кому? Но не вселенской церкви, да, что по радио всем верующим объявить там, это утопия, да, и тем более, которые были в Ветхом Завете, и которые еще будут после нас, может быть, великую скорбь, наверное, тоже там церковь будет. Речь идет о поместной церкви. Вот этим Евангелие от Матфея тоже уникально, само по себе. Но в целом, это Евангелие, которое имеет отношение к евреям, в большей степени адресовано для евреев. Братья, ну, понятно, да, так вот, если запомнить по этим пунктикам, которые мы записали. Следующее Евангелие – это Евангелие от Марка. Я сейчас кое-что нарисовать тоже хочу. Евангелие от Марка.
Можете записать конспекты, кто пишет. Когда мы сегодня говорили о памяти, да, когда мы слушаем и пишем, запоминается очень хорошо. Вот евреи – это Матфей.
Братья, тише. Похоже, перерыв просто нужен, по-моему, да? Нет, все.
Еще не время. Да? Братья, вот здесь давайте запишем, что близко римлянам. Первое, что для римлянина дорого, чего он относится. первую очередь третий. Гражданство. Гражданство. Второе, что близко и присуще римлянам.
Конституция.
Вести. Конституция, закон, да, власть. Хорошо. Хотя не в таком порядке, ну ладно. Что еще близко римлянам?
Свобода.
Если для еврея религиозные речи, может быть для грека тоже какие-то речи, пусть не религиозного характера, а философское рассуждение, какое-то размышление вот о жизни, то для римлянина что было близко? Действие. То есть они люди были действия. Четвертое, для него очень важно для римлянина служение Отечеству. Что еще римляне очень почитали?
Хлеб и зрелищ.
Правильно. Хлеб и зрелищ. Но еще они очень авторитетно, ну для них это авторитетом не было. Это то, что они любили хлеб и зрелищ, поистине, что было. Они еще очень почитали героев.
Для чего, братья, мы этого касаемся? Мы этого касаемся для того, чтобы, ну, действительно увидеть, что Евангелие от Матфея, оно предназначалось именно для этой категории людей. Ну вот первое, что мы записали, гражданство. Каким образом человек получал гражданство римское? Первое, он мог родиться в этом гражданстве. И второе, каким образом он мог получить? Он мог получить за какие-то заслуги, вплоть до того, что заплатить деньги. То есть за какие-то заслуги, за какие-то подвиги человеку могло присвоиться это привилегированное положение римского гражданина. И за большие деньги он мог тоже приобрести. Но это действительно не надумано. Помните, да, этот случай, когда Павла били, а потом получилось сотнику, он говорит, как так, римские граждане? Он призывает тысяченачальника. Тысяченачальник приходит, говорит, ты римский гражданин? Он говорит, да, римский гражданин. Он говорит, я за большие деньги получил это гражданство. А что Павел говорит как преимущество? Он говорит, а у меня преимущество есть, я не за какие-то заслуги, я и родился, я по происхождению, по своему рождению являюсь римским гражданином. Братья, почему это считалось очень важным быть римским гражданином? Потому что, да, римское гражданство, оно давало определенные привилегии. То есть римский гражданин, он принадлежал к определенной касте, которая пользовалась определенными привилегиями. Какие это привилегии? Да, римского гражданина. Как?
Ну, серьезные привилегии, да.
Для... Каким? То есть... Римскому гражданину предоставлялось право, чтобы ему, к нему относились особенно трепетно, к его происхождению. Братья, у меня вопрос. Напомните, пожалуйста, с каких слов начинается Евангелие от Марка? Ну, прочитайте кто-нибудь слух, пожалуйста. Ну, прочитайте кто-нибудь вслух, это же не сложно. Да, первый стих. Сына Божия. Братья, вот смотрите, евангелист Марк, он сразу говорит о благой вести, которая заключается в личности, которая принадлежит особой... Ну, я... Да, я каста боюсь сказать это слово в адрес Бога. То есть он сразу показывает, что Иисус Христос – это особенный. Он не просто, в кавычках сказать, римский гражданин. Он сын кого? Он сын Кесаря, он сын Бога. То есть его положение здесь на земле несравненно выше положения римского гражданина. Он сразу вводит в это понятие. Вот смотрите, когда говорится о Евангелии от Марка, что Иисус Христос там показан как слуга. Братья, наберусь смелости сказать такую мысль. Иисус Христос показан в Евангелии от Марка не столько как человек, служащий людям, как человек, который служит Богу, наделенный Божьей властью и полномочиями. Это две разные вещи немножко. Да, он служит людям, но он служит Богу как власть имеющий, как наделенный полномочиями, а не как униженный человек. Вы поняли, да? То есть евангелист Марк сразу вводит это понятие. Ну, смотрите, мы о римском гражданстве, тогда немножко сейчас кое-какие тексты давайте прочитаем с вами. Ну, давайте мы откроем тогда сейчас 25 главу. Все тексты читать не будем, Деяния святых апостолов. Чтобы действительно подтвердить, почему это важно. Потому что если так поступить с римским гражданином, это чревато чем? И если так поступить теперь с Сыном Божиим, это чревато. Смотрите, 25 глава, с 11 стиха. Интересно, здесь Павел говорит с 10 стиха. Павел сказал: «Я стою перед судом Кесаревым, где и мне и следует быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь». То есть речь шла о суде Синедриона, а он теперь говорит: нет, для меня не тот суд должен быть, для меня должен быть особый суд. Я стою перед судом Кесаревым, а не перед тем судом. Хотя он уважительно, как еврей, к тому относился. Но тут он говорит, что это его привилегия, которой он пользуется. 11. «Ибо если я не прав и сказал что-нибудь, и сделал что-нибудь недостойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем меня обвиняют, то никто не может выдать меня им, требуя суда Кесарева». Вот вы чувствуете, да, здесь он пользуется своим преимуществом. Если я что-то сделал, я должен, суд меня приговорит, я принимаю. Но если я ничего не сделал, то никто, вопреки этому суду, который у Кесаря, не может выдать теперь меня им. Братья, вопрос, выдали Христа? Сам Пилат говорит, что не нахожу вины, а потом что? Это явно было вопреки тому, что было, должно быть римскому гражданину. Это было передано, грань очень такая серьезная. Смотрите, 16 стих, да? «Я им отвечал, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинения». То есть защитительная еще практика должна быть. То есть не просто обвинения предъявляют, а должно быть взвешенное обвинение, против которых ну, нечего было бы возразить. 21 стих. «Но как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августова, то я велел содержать его под стражу до тех пор, пока пошлю его к Кесарю». Здесь мы опустили случай, когда вот Павла взяли его в Филиппах, бичевали, и когда узнали, что он римский гражданин, хотели тайно отпустить, он говорит: нас, римских граждан, тайно били, а теперь, вернее, нас били и хотят отпустить, он говорит: нет, пусть придут извиняться. И эти воеводы в какое состояние пришли? Они пришли в страх. От чего? Что теперь такое отношение к римскому гражданину, оно чревато последствиями. Это гражданство предусматривало, это римляне хорошо знали, что против закона пойти и против закона, касающегося этой привилегированной категории людей, это чревато особыми последствиями. Спроси, Кость. Ну да, потом, когда его тоже вот в Синедрионе взяли, тоже хотели сделать, там велел сотник бить его, он говорит: ты будешь бить римского гражданина. Они тоже испугались, сразу же развязали, позвали тысяченачальника. Ты имеешь в виду, почему он в Филиппах сказал о том, что нас, римских граждан, били, а теперь хотят тайно отпустить? Пусть придут и извинятся? Братья, то есть он потребовал справедливости или нет к себе, да? Хотел их поставить на место. Братья, я могу сказать только то, что у меня в мыслях есть. В Библии прямо не написано. Он не, вот смотрите, сколько раз Павлу приходилось страдать, он же не призывал каждый раз свое римское гражданство. Собственно говоря, это почти исключительный случай в его практике, правда же? Смотрите, в Филиппах осталась маленькая горстка верующих, которые еще были не утверждены. Насколько они были способны пережить притеснение, это большой знак вопроса. И чтобы они могли утвердиться, он не для себя, я так думаю, а для того, чтобы с ними были осторожны, он утвердил свое гражданство и таким образом, чтобы теперь было провозглашено и принародно это было сделано. Но это чисто мои мысли, может, они неправильны. У нас перерыв.